помощь. Есть у меня одно непростое задание, но, думаю, оно тебе по зубам. Если ты, конечно, не потерял формы. Надо проверить кое-какую информацию и вернуться назад. Неужели в долге нет подходящих бойцов? Представь себе, нету. Генерал виновато развел руками. Большинство решает повседневные проблемы, да тут еще и другие группировки ни на секунду не ослабляют напора. Про проблемы с наемниками ты, наверное, уже слышал. Свобода все никак не может простить тот карательный рейд, который вы, кстати, самовольно организовали в ходе последнего столкновения. Хотя правда, конечно, была на вашей стороне. На нашей, поправил я генерала, и тот не нашел, что возразить. Ну и на десерт. Наши разведчики регистрируют какую-то странную активность среди монолита. То, что мы по уши в дерьме, пояснять не стоит. Зона бурлит, как адский котел, задал я риторический вопрос, но Воронин все же утвердительно кивнул. Сторонний заказ меня ни к чему не обязывает, правда? Главное, чтобы все было так, как вы сказали. Никто никогда не сожалел об этом. Не пожалеешь, будь уверен. Тем более, как ты уже правильно понял, это касается той самой информации, из-за которой ты покинул квад. Недавно мы получили один важный недостающий фрагмент. Теперь можно начинать операцию. Времени мало, так что, извини, выдвигайтесь завтра утром.
Выдвигаетесь? Мне не послышалось? Я не отказываюсь принимать сторонние заказы, но работаю я один.
Не кипятись, пророк, сам ты просто не справишься. Хочется тебе или нет, но придется вновь примерить роль командира. Твой прежний квад готов действовать.
Отпадает. Либо один, либо ищите кого-то другого.
Да ты совсем...
Генерал хотел еще что-то добавить, но сдержался.
«Ты хоть понимаешь, чем мы рискуем? Вам еле удалось вернуть эту самую информацию, которую ты сейчас идешь проверять. Никакой ценой удалось вернуть. И теперь ты хочешь, чтобы все полетело ко всем чертям? Ты этого хочешь? А он бы этого хотел?»
Я встал со стула, намереваясь уйти, но не двинулся с места. Не смог. В воздухе вновь повисла тишина. Но на этот раз она, словно невидимый пресс, давила на каждого из нас. Я все так же стоял перед сидящим на стуле Ворониным, и мы не сводили друг с друга взгляда. Глаза в глаза. Первым не выдержал и отвел взгляд генерал, глухо произнеся: «Прости, пророк, я не хотел.
Пойми, мы не справимся без тебя. Но и ты не простишь себя, если упустишь этот шанс.
Что за информация? Что там такого важного?» На этот раз Воронин ответил не сразу. Он замолчал, подбирая нужные слова, а потом посмотрел мне в глаза и четко произнес голосом, от которого у меня мурашки побежали по коже:
«Есть основания полагать, что эта информация поможет нам, наконец, поставить жирную точку в истории зоны. Этого тебе достаточно?»
На утро я чувствовал себя ужасно. Голова болела, глаза слипались, а общее состояние было таким, будто вчера мы устроили знатную попойку. Доля правды во всем этом была. Выспаться мне и вправду не дали. Прилечь удалось максимум на пару часов. Вчерашний или сегодняшний разговор с Ворониным вышел долгим и не самым легким. Остаток беседы он во всех подробностях втолковывал мне нюансы предстоящего задания. После мы обговаривали маршрут следования и, наконец, выбирали амуницию и снаряжение для всей команды. На время выполнения миссии мне вновь возвращались все права и обязанности командира квада, и это вызывало двойственные чувства. С одной стороны, механик и танк были единственными, на кого я мог по-настоящему положиться, а с другой... Неприятных разговоров на этот раз было не так уж просто избежать. Надо же. Оказывается, проще уйти из стаи, чем вернуться в нее. По окончанию утренних сборов, оценив свое состояние как удовлетворительное, я проглотил пару таблеток от головной боли и выдвинулся в дорогу. Встреча с напарниками должна была состояться на границе диких территорий, далее короткий формальный инструктаж и, наконец, долгожданная дорога. Механик и танк уже ждали меня в точке сбора, что-то оживленно обсуждая. оба при полном вооружении и амуниции. У механика через плечо был перекинут штурмовой автомат CZ-805 Брен А3, а танк держал в руках свой любимый пулемет ХК-МГ-4, с которым он, по-моему, вообще никогда не расставался. Судя по виду друзей, длительное ожидание им уже осточертело, но они прекрасно понимали, что и долгожданная встреча будет не из легких. «А я ведь тоже хотел прийти пораньше и немного собраться с мыслями перед нашим воссоединением. Ну, как говорится, бог не выдаст, свинья не съест». «Ну, привет, что ли?» Я по очереди обменялся рукопожатиями с друзьями. «Вы как, в курсе дела или стоит кое-что уточнить?» «Да нет, в курсе», — отозвался механик. «Виделись с Ворониным накануне». «Ну, вот и хорошо». Я внимательно посмотрел на горизонт, хотя там и не было ничего примечательного. «Да, замечательный разговор получился. Хорошо день начинается».
«Эй, пророк, а чего ты так официально-то?» — нарушил неловкую паузу танк. «Мог бы для начала про жизнь спросить».
«Ну и как жизнь?»
«Нормально. А у тебя?»
«Зашибись». «Вот и поговорили», — вставил свое слово механик. «Парни, давайте на чистоту, а?» — предложил я, понимая, что ничего хорошего из всего этого не выйдет. «Меня все это напрягает не меньше вашего. Я знаю, о чем вы думаете. Вы знаете все, что я вам на это отвечу. Так, может, не стоит вообще поднимать этот разговор? Выполняем это чертово задание и разбегаемся. Вы как?»
«Супер! Только вот мне не нравится, что мой друг калечит свою жизнь из-за какой-то хрени, в которой он не виноват. Ты что, решил из себя святого мученика сделать?»
Танк повернулся к механику, ища у него поддержки, но тот лишь молча наблюдал за происходящим. «Ты тоже так думаешь?» Я посмотрел в глаза меху. «Ты теперь командир квада. Ты не раз был на моем месте. Что скажешь?»
«Я с танком согласен», — произнес друг и отвел взгляд.
Танк, в отличие от меня, стоял рядом с мехом и не мог видеть, как тот одними губами беззвучно добавил: «Почти согласен».
«Парни, я не вовремя!» — донеслось у меня из-за спины, и все как по команде замолчали, уставившись на незаметно подошедшего сталкера.
«Нет, псих, ты как раз вовремя. Подходи ближе, мы не кусаемся. Ведь правда, парни?» Я обвел взглядом свою новую команду, которая теперь была вся в сборе, и с наслаждением отметил, как оба напарника буквально буравят взглядом нового члена команды. Конечно, тут немного изменилось с нашей последней встречи. Синяки и шишки рассосались, раны затянулись, и лишь маленькие рубцы на лице напоминали об их былом существовании. Но я был уверен, что подобная внимательность не имеет никакого отношения к изменившейся внешности психа.
«Эй, пророк, а что он здесь делает? Он же у болотного доктора гостить должен», — возмущенно произнес танк.
По вопросительному взгляду механика было понятно, что тот был готов задать точно такой же вопрос. «Псих прибыл к точке сбора, чтобы в дальнейшем вместе с нами приступить к выполнению поставленной задачи», — пояснил я, как нечто само собой разумеющееся. «Надеюсь, силы ему на это хватит».
«А что, какие-то проблемы?»
«Чтобы предотвратить все последующие вопросы, поясню. Это личный приказ Воронина, и со всеми жалобами следует обращаться к нему. Возражения есть?» Ответом мне было гробовое молчание. «Тогда выдвигаемся». Недовольный танк пробурчал что-то неразборчивое, но я не посчитал нужным дважды повторять сказанное, хотя и понимал, что его претензии не безосновательны. Все дело в том, что после моего ухода у них в кваде появились два новых бойца, которые, судя по рассказам очевидцев, были вполне сносными ребятами. Но кадровые перестановки и вправду были не моим решением. Я просто им не противился. Мы шли колонной по одному. Я первым, ведя за собой группу. Следом танк со своим пулеметом, основная ударная сила группы. Далее псих с новенькой, только что выданной со склада грозой. Ну а замыкал шествие механик со своим чешским автоматом. Детекторы были у всех, но пользовались ими лишь мы с мехом, советуясь с остальными, когда забретали вглубь огромных сплетений аномалий, выход из которых приходилось искать в прямом смысле на ощупь, по старинке, бросая болты. Собственный рюкзак с амуницией был у каждого, но этого оказалось недостаточно. Перед выходом танк отдал психу одну из двух увесистых сумок с оборудованием. После этого мы стали больше походить на торговых челноков, нежели на квад. По мере пути мое настроение все улучшалось, и вскоре осадок, оставшийся после малоприятного утра, улетучился без следа. Мелкие стычки с мутантами убедили меня в том, что Квад адекватно реагирует на мои приказы, и даже механик, уже привыкший к роли командира, на время забыл о своей прежней должности. Все было как в старые добрые времена. С трудом сдерживая улыбку, я посмотрел на кислые и немного уставшие лица друзей. Кажется, они не разделяли моего воодушевления. Среди всех остальных выделялся псих, который, похоже, еще не до конца выздоровел после своих ранений, но держался довольно стойко. «Привал!» — наконец отдал я долгожданный приказ, сжалившись. Однако дело было не только в моем сострадании. Больше всего меня беспокоил механик, внимательно изучающий свой ПДА и мрачнеющий прямо на глазах. Когда наши взгляды встретились, он лишь коротко кивнул, давая понять, что нам есть о чем поговорить. Отойдя от танка с психом, которые уже вовсю спорили о том, где лучше устроить привал, мы, наконец, смогли спокойно все обсудить. «Что случилось?» — спросил я, кивая на руку друга, на котором был закреплен ПДА. «В квадрате, куда мы направляемся, была замечена активность. Судя по всему, в том направлении прошла довольно большая группа хорошо вооруженных людей, и на военных они не похожи». «Свобода?» — выдвинул я самую очевидную версию. «Не знаю. Теоретически возможно, но на них не похоже. Не захотят они после своих потерь делать такие серьезные рейды вглубь зоны. И если они опять поймут, что нам нужно, возможно, все что угодно», — произнес я и тут же пожалел, потому что мех посмотрел на меня как-то странно, с опаской. «Извини, я не хотел». «Не бери в голову. И еще учти, что поступившая информация может быть неточной. Места там неспокойные, привидеться может всякое. А проверять наши осведомители не стали. Это уже не их работа». «Ты прав, но надо все равно иметь в виду. Кстати, почему сообщение пришло тебе?» «Не знаю. Сообщения должны дублироваться на 2 ПДА в группе. На всякий случай. Может, у тебя что с электроникой? Дай посмотрю». Я снял свое приемопередающее устройство с запястья и протянул другу. Тому хватило лишь беглого взгляда, чтобы поставить диагноз. «Система накрылась медным тазом. За 10-15 минут реанимирую. Будет, конечно, не как новенький, но на этот рейд его еще хватит. Но потом, как говорится, добро пожаловать в мою берлогу». «Привал продлится еще 10 минут. Только не забывайте поглядывать по сторонам», — окрикнул я друзей, снимая рюкзак и доставая из него фляжку с водой. «Мех, время пошло. Не успеешь сделать это чудо техники — конфискую твой». Друг меня уже не слушал. Соединив свой и мой ПДА проводами, он с головой ушел в работу. «Такой вот человек. Хлебом не корми, отдай в электронике или каких других железках поковыряться». Не желая его отвлекать, я отошел в сторону и внимательно осмотрелся вокруг. Небольшие чахлые лесные околки, многочисленные овраги и заросли редкого пожелтевшего кустарника, откуда почти невозможно вести огонь незамеченным. Вроде бы все было тихо и спокойно, даже порывистый ветер ненадолго стих. Умиротворение. Всю дорогу мы двигались строго на северо-восток. Во всяком случае, старались по мере возможности. Изначально было решено обойти по краю армейские склады, которые находились неизвестно под чьим контролем после того, как монолит с боем выселил свободу с этой территории. Теперь жалкие остатки некогда сильной группировки ютились в темной долине, зализывая раны и пытаясь восстановить былое величие, совершая короткие вылазки на территорию долга и всячески портя всем жизнь. Падальщики, что с них взять? Единственное, что сдерживало Воронина от сбора карательного рейда, призванного уничтожить идеологических врагов, это вероятность того, что монолит воспользуется моментом и нанесет сокрушительный удар в спину, пока долговцы будут заняты свободой. Долг, по сути, остался последним рубежом на пути рехнувшихся фанатиков, препятствуя их свободному перемещению по зоне. И его уничтожение будет значить нечто большее, чем просто гибель очередной группировки. Но сейчас все могло измениться в одночасье. Если догадки Воронина верны, то результатом этой операции может стать нечто большее, чем полное уничтожение монолита и серьезный передел сфер влияния. Возможно, даже... «Товарищ командир, разрешите обратиться?» Радостный возглас психа оборвал мои размышления. «Младший помощник заместителя командира Квада «Старший помощник младшего дворника», — перебил я парня и внимательно посмотрел сначала на него, а затем на покатывающегося со смеху танка. «Тебя этот клоун так научил ко мне обращаться?» Сталкер вместо ответа резко развернулся и двинулся в сторону шутника. «Вот только этого мне не хватало». «Псих, отставить!» «Танк, за разложение боевой дисциплины я предупреждаю первый и последний раз. Ты прекрасно знаешь, что подобными вещами не шутят».
«Далось мне твое предупреждение, как телеге пятое колесо», — огрызнулся друг, но смеяться все же прекратил.
«А в морду?» — поинтересовался я у нарушителя дисциплины, но, не получив ответа, переключил свое внимание на психа. «Теперь ты. Чего хотел?»
«Куда мы идем?» — ошарашил меня вопросом боец.
«Не понял. Воронин с тобой инструктаж не проводил?»
«Твою же мать, а! Ну и что мне со всеми вами делать? Один понятия не имеет, зачем ему предстоит половину зоны пройти. Второй в детство впал. Третий...»
Я посмотрел на занятого делом механика и проглотил окончание фразы.
«Хоть что-нибудь тебе известно?»
«Лишь то, что мы идем в сторону города».
«Ну и да, и нет. Сам город Припять нам до черта сдался. Я туда не сунусь. Посули мне хоть золотые горы. Нам нужна одноименная река. Точнее, определенный квадрат суши недалеко от нее. Согласно полученной информации, где-то там находится интересующая нас лаборатория».
«Что же нас в ней интересует?»
«Все. Документы, диски, фотографии, блокноты, записные книжки, ежедневники. Любая информация по персоналу и проводимых в ней работах».
«Тогда что в этом опасного? Воронин говорил...»
«Воронин не преувеличивал, будь уверен. Скорее наоборот. Про поле падших что-нибудь слышал?»
«Какая молодежь необразованная пошла», — произнес я после очередного отрицательного кивка.
«Почему его так называть стали, не знаю. Я бы уже его скорее прозвал полем пропавших. Побывавших там очевидцев найти крайне сложно. По одной простой причине. Их очень мало. Проводники, конечно, довести до того квадрата могут, но вот дальше идти — таких дураков не найдешь. Слава об этом поле пошла довольно давно. Сразу после того, как несколько сталкеров попытались проникнуть в центр зоны, пройдя вдоль реки. Естественно, ничего у них не вышло. Позже там пропал отряд свободы, о котором мы узнали лишь после того, как там сгинуло несколько наших разведчиков. По нашим скупым разведданным, поле падших, на первый взгляд, обычное чистое поле с пожухлой желтой травой. Ни деревьев, ни кустарников. Взгляду не за что зацепиться. Но стоит кому-то попытаться миновать его, как начиналась настоящая чертовщина. Каждый из очевидцев видел что-то свое, малопонятное и крайне жуткое. Один даже заявил, что узрел предвестников апокалипсиса. Можешь себе такое представить? Я вот как-то слабо. Но одна деталь известна доподлинно. Люди пропадают лишь тогда, когда пытаются преодолеть это поле. Те же, что просто находился там какое-то время, а после уходят, возвращаются живыми и здоровыми.
Что-то ты, псих, в лице изменился.
Не бойся, Воронин не сумасшедший, чтобы нас на верную смерть посылать. Теоретически, нужный нам квадрат находится до поля падших. В крайнем случае, непосредственно на нем. Так что очень даже может быть, у нас все получится. Ободряюще закончил я, глядя на то, как окончательно скис собеседник.
Насколько можно доверять этой информации? И почему вы заинтересовались этой лабораторией только сейчас?
О существовании лаборатории мы знали давно. Вот только желающих ее обследовать не было. Что именно там разрабатывалось до второй катастрофы, нас, конечно, интересовало, но не настолько, чтобы лезть в самое пекло и понапрасну рисковать людьми. Так все, наверное, и продолжалось бы, если бы не вмешались ученые. У них там на Янтаре порой так крышу сносят, что не знаешь, что и думать. Разработали они какую-то то ли версию, то ли секретный проект, черт их знает. Доподлинно известно лишь то, что главный их, Сахаров, тут же запретил работать в этой области. Ну а те, кто тесно занимались проектом, наотрез отказались его сворачивать. И, о чудо, на стороне немногочисленных защитников оказались довольно влиятельные люди из-за кордона, готовые оплачивать расходы и решать любые проблемы. В результате было решено перенести проект в другую лабораторию. По счастливой случайности, в зоне необходимым требованиям отвечала только одна, та самая, что находилась на поле падших. Военные подсуетились и ценой собственных жизней зачистили тот квадрат. Насколько нам известно, работы над проектом были начаты и уже близились к завершению, когда в один прекрасный день связь с лабораторией просто пропала. а дальше, как в настоящем американском кино. Отправленная к ним на помощь разведгруппа военных не вернулась, как, собственно, и следующая. Что там конкретно произошло, неизвестно до сих пор. Но военное начальство решило просто забыть о случившемся, уничтожить свои огрехи на бумаге. Всегда ведь проще забыть об ошибках, нежели попытаться их исправить. В конечном итоге финансирование было прекращено, все документы, касающиеся проекта, засекречены, а несколько особо рьяных управленцев уволены в запас. Со временем эта история с лабораторией стала очередной байкой, которую сталкеры рассказывали у костров, не забывая при этом придумывать леденящие душу подробности. Так все и было до определенного времени. А дальше произошло то, чего все ждали меньше всего на свете. Военный вертолет, пролетающий недалеко от предполагаемого местонахождения лаборатории, зафиксировал четкий сигнал СОС. В какой-то момент даже удалось наладить прямой канал связи и каким-то чудом получить от ученых несколько файлов. Новость шокировала всех. На Янтаре поднялась чуть ли не волна паники, когда им удалось расшифровать лишь малую часть полученных данных. Но о содержании информации можешь даже не спрашивать. Даже я не уполномочен знать об этом. Наверное, в долге это известно одному Воронину. Но почему этим не занимаются военные? Ведь это логичнее всего. Не знаю. Одна из версий заключается в том, что действовать следует быстро. Если подобные разработки попадут не в те руки, то ничем хорошим все это не кончится. У военных слишком сильна бюрократия. Захаров ходатайствовал о проведении операции. Но кто знает, чем все это закончится. Пока в штабе будут все взвешивать и перепроверять. Тем более, что один раз вояки уже обожглись с этой лабораторией. Ситуация накалена до предела. И все это понимают. Вот почему Сахаров обратился за помощью к нам. У нас с военными одни цели, но руки, в отличие от них, не связаны. Так что теперь мы вступаем в игру. И от того, как у нас все получится, уж поверь мне, зависит очень многое.
Понимаю. Ну, все это как-то странно. Лаборатории, ученые, секретный проект и военные, которые упираются и не хотят разбираться во всем этом. В отличие от них, у нас совсем нет информации. Хоть что-то известно? Что разрабатывали, планировали, чем дышали?
Тебе не кажется, что ты хочешь знать слишком много для простого бойца? Я внимательно посмотрел на психа, но на его лице не дрогнул ни один мускул. Молодец, парень, далеко пойдет. Не знаю, честно не знаю. И до конца не уверен в том, что действительно хочу это знать. Наша задача — собрать информацию. И если это возможно, помочь выжившему персоналу. Все, ни больше, ни меньше. Я перевел дыхание. Отвык уже от таких долгих разговоров. Ну, Кват, может, уже хватит ерундой маяться? Механик, ты закончил?
Да, все, как и обещал. Держи.
Друг, уже некоторое время стоящий рядом и слушавший наш разговор, протянул мне ПДА.
До конца разобраться в причинах сбоя системы так и не удалось, но, по крайней мере, он работает.
«Все точно, как в аптеке», — произнес я, забирая и проверяя электронику. «Отдых окончен. Парни, поднимаем задницы и двигаем, пока их вам кто-нибудь не оттяпал».
«Это ты себя имеешь в виду?»
— ехидно поинтересовался танк. «Твоей я попрошу психа заняться. Поверь, с ножом он неплохо обращается и сделает это с превеликим удовольствием».
Глава 4. Игра в кошки-мышки. Я шел медленно, чертыхаясь про себя и постоянно сверяясь с детектором. Заходящее солнце, на удивление, сильно пекло, и это не давало сосредоточиться. В голову лезли самые разные, порой совсем уж дурацкие мысли, не имеющие никакого отношения к происходящему. За последние пару часов количество аномалий на нашем пути неуклонно возрастало, и это начинало пугать. По-настоящему. Из-за страха оступиться и совершить ошибку идти приходилось намного медленнее запланированного. Шаг, шаг, еще один. Взглянуть на детектор, кинуть болт, внимательно проследить траекторию его полета и сделать очередной шаг. И все повторялось вновь. В какой-то момент даже невольно забываешь об опасности. Все происходящее превращается в глупую, монотонную игру. Со временем перестаешь то и дело поднимать голову и смотреть вперед перед собой, фокусируя взгляд только на серой земле под ногами. Невольно расслабляешься и совершаешь ошибку. Когда я уже занес ногу для очередного шага, то запоздало подумал, что стоило бы перестраховаться и кинуть болт. Уж больно подозрительно выглядел этот безобидный клочок земли. Что это было? Невнимательность? Невезение? Или простая чрезмерная самоуверенность, сгубившая не один десяток сталкеров? Воздух прямо передо мной подозрительно колыхнулся, по нему прошла слабо различимая рябь, а после раздался тихий приглушенный хлопок. Если бы не танк, ухвативший меня за плечо и резко потянувший назад, то лишиться мне ноги. Но и этот безобидный на первый взгляд хлопок был далеко не последним сюрпризом. Одна разрядившаяся аномалия побеспокоила другую, и те, будто костяшки домино, по очереди запоздало среагировали на мое вторжение. Мы замерли, завороженно разглядывая открывшуюся нам панораму. Пустой на первый взгляд участок местности при более внимательном рассмотрении весь аж искрил от немыслимого количества электр. Легкие полевые вихри, явный признак находившихся где-то поблизости воронок, гоняли по полю сухую листву и мелкий мусор. Раскаленный горячий воздух, идущий от жарок, обжигал лицо, заставляя облизывать пересохшие губы и непроизвольно тянуться к фляжке с водой. Готов поклясться, такого раньше никто из нас не видел. И, наверное, не только у меня одного в голове всплыла старая сталкерская байка о полях смертельных аномалий и несметном количестве артефактов, ждущих своего героя. «Ты видел раньше нечто подобное?» — шепотом произнес механик, словно боясь спугнуть наваждение. «Я не об аномалиях, точнее и о них, но взгляни на детекторы». Оторвав взгляд от этого смертоносного великолепия, я глянул на экран детектора. Первую секунду показалось, что у меня что-то со зрением. Попытка закрыть рукой экран от солнечных лучей, чтобы картинка стала более четкой, ничего не изменила. Оборудование исправно работало и уверяло, что в округе не найдено ни одной аномалии. «Во имя черного сталкера, что здесь происходит?» Я поочередно окинул взглядом детектор друзей, желая убедиться, что глубоко заблуждается не только моя электроника. «Такое вообще возможно?» Хотя бы теоретически. Годы, проведенные в зоне, дают полное право утверждать, что теоретически возможно все, но такое даже сложно представить. Взволнованный друг переводил взгляд с экрана детектора на поле аномалий, словно боясь поверить в происходящее. «Пророк, ты только представь, что если это какие-то новые виды аномалий? Мы не готовы к подобному. Это как лишиться зрения и слуха. Детекторы, они ведь фиксируют общие данные, поступающие из окружающего мира. Температуру, скорость ветра, давление, радиационный фон, общие параметры излучения и прочее. Анализируя эту информацию, они выделяют участки, где эти показатели резко меняются, а уже потом сверяют их с библиотекой аномалий и помечают тот или иной участок определенной меткой. То есть, если данные, поступающие на детектор, не подходят ни к одной из категорий библиотеки, то устройство все равно даст понять, что там что-то есть, но классифицировать это невозможно. А тут совсем ничего, понимаешь? Мы чувствуем горячий воздух, видим вихревые потоки, но детекторы этого не фиксируют. Как будто мы все спятили или видим... Мираж, закончил я за механика. Очень реалистичный и правдоподобный мираж. Но это невозможно. Ну, не контролер же. Не договорив, я поежился и огляделся по сторонам. Нет, мы просто сами себя накручиваем. Бред. А ты сходи, проверь. Пощупай, так сказать. Хохотнул танк, внимательно слушая наш разговор. Если у тебя задница загорится, то это точно не мираж. И мы туда ни за что не сунемся. Я окинул друга холодным взглядом и только тогда случайно обратил внимание на психа, который, оказывается, совсем не бездействовал. Пока мы обсуждали ситуацию, сталкер осторожно приближался к замершему поблизости трамплину. Первым желанием было окрикнуть его, но я сдержался и жестом заставил замолчать танка, который уже хотел было открыть рот. Когда псих приблизился к аномалии почти вплотную, он остановился и медленно вытянул вперед дрожащую правую руку. В этот момент все внутри меня кричало об опасности. Хотелось ухватить парня за шиворот и сначала оттащить на безопасное расстояние, а потом детально объяснить, что не стоит совать пальцы куда попало. Но я даже не пошевелился, внимательно наблюдая за происходящим. Боец замер с вытянутой рукой у той черты, что сейчас разделяла жизнь и смерть. Левая рука психа скользнула по поясу, и он вытащил из специального контейнера один единственный болт. Сталкер вдруг обернулся, наверное, почувствовав прикованные к нему взгляды, и посмотрел мне прямо в глаза. В его взгляде читалось любопытство, непонимание, растерянность, все что угодно, но только не страх. И это при том, что стоило ему сделать всего-навсего одно неправильное движение, и он труп. Псих отвернулся, и последнее, что мне удалось отметить, — насмешливую улыбку на его лице. Или мне показалось? Парень подбросил болт в руке и резким движением метнул его точно в центр аномалии. Все произошло настолько быстро, что я не смог различить дальнейшую траекторию полета болта, но результат не заставил себя долго ждать. Ударная волна, распространившаяся из центра трамплина, не только откинула руку психа в сторону, но еще и оттолкнула его назад с такой силой, что тот едва устоял на ногах. Все тут же, как по команде, кинулись на помощь к испытателю. «Ну ты дал!» — хлопая по спине психа, произнес танк, оставшись довольным зрелищем. «Мужик! Настоящий сталкер! Смотри, механик, и учись! Он настоящий боец! Не то что ты, теоретик, блин, фигов!» «Замолкни все! Отстаньте от парня, ему и так досталось!» Я отстранил плечом танка и внимательно посмотрел на нашего героя. «Псих, ты идиот! Зачем?» «Зато теперь мы знаем, что это не мираж и не контролерские шутки», заявил боец, смотря мне прямо в глаза. Да уж, самоуверенность этого парня поражала. «Достаточно было бросить болт. Надо было удостовериться лично. Я ощутил на себе ударную силу аномалии, а не настоящие». «Поздравляю, боец. Ты, конечно, молодец, но полный псих. В будущем постарайся обойтись без подвигов. Мне не хочется терять бойца и ставить под угрозу всю операцию. Договорились?» Я протянул ладонь, и мы обменялись рукопожатием. От меня не ускользнула маленькая деталь. Как бы псих ни старался, но все же рефлекторно отдернул руку. «Больно? Поблажек особых не жди. Сам виноват. Никто тебе приказ рисковать жизнью не отдавал». Боец измученно улыбнулся, давая понять, что и не собирался спорить. Медленный, осторожный шаг вперед, беглый взгляд по обманчиво пустому, но смертельно опасному окружающему пространству. Ладони вспотели, жажда сводит с ума, все тело напряжено, нервы натянуты, как струна. Хочется сказать хоть что-то, дабы нарушить эту давящую гробовую тишину, но все молчат, потому что понимают, чем это чревато. Когда опасность повсюду, больше всего на свете хочется закрыть глаза и позабыть о десятках смертельных ловушек, что подстерегают тебя на каждом шагу. Но непреклонный разум раз за разом не перестает напоминать, что любая, даже секундная поблажка может иметь серьезные последствия. Словно в доказательство моих мыслей, небольшое темное пятно прямо передо мной чуть-чуть сдвинулось в сторону. Воронка пришла в движение. Замерев, я тяжело вздохнул. Это происходило каждые несколько минут. Аномалии медленно двигались, следуя по только им самим ведомой траектории. Блуждающие аномалии не были открытием, но никогда прежде нам не приходилось встречать их в таком количестве. Мы словно угодили в огромный пульсирующий сгусток аномальной энергии, что продолжал видоизменяться прямо на наших глазах. Найдя безопасный путь, я медленно двинулся вперед, выверяя и просчитывая каждый шаг. Все предельно просто. Если погибну сам, то обреку на смерть всю команду, идущую следом. Аномалии настолько тесно соприкасаются друг с другом, что не остается сомнений. Мое бездыханное тело, или то, что от него останется, станет причиной цепной реакции. Но отступать уже попросту некуда. Никто из нас не уверен, что выход отсюда вообще существует. Аут винцере, аут мори. Победа или смерть, со щитом или на щите. «Пророк, а что, если они отрежут нам путь к отступлению?» — — спросил псих, следовавший прямо за мной. Механик, идущий следом, тяжело вздохнул, но промолчал. «Если не удастся найти выход, то будем ждать. Истории известны случаи, когда сталкеры целыми днями сидели запертыми аномалиями в каких-нибудь помещениях. Это не самое страшное, что может случиться. А если...» Хотел было еще что-то спросить парень, но толчок в спину не дал ему договорить. Мы бродили в аномальном лабиринте уже около часа. По лицу ручьями бежал пот. Сил оставалось все меньше, а выхода видно не было. Хуже всего выглядел псих. Он был мертвенно-бледен, под глазами появились черные круги, и каждый шаг ему давался с все большими усилиями. Так долго продолжаться не могло. Чем дальше, тем больше вероятность, что кто-нибудь из нас оступится, а значит, погубит всю группу. «Всем стоять!» — объявил я, оглядываясь вокруг. «Боюсь спрашивать, но... мне кажется, или мы ходим кругами?» «Дважды!» — выдохнул обессиленный псих, прикладываясь к почти пустой фляжке с водой. «Тогда мы пришли». Я скинул рюкзак и бросил его под ноги психу. «Другого выхода я не вижу. Всем оставаться на своих местах, что бы со мной ни случилось. Если что, выбирайтесь отсюда. Механик за старшего!» При этих словах последний отвел глаза в сторону. Танк сокрушенно покачал головой, но слава черному сталкеру промолчал. Ну а псих так и остался стоять с фляжкой в руках и смотреть мне вслед. Я сделал несколько шагов вперед и замер перед скоплением нескольких аномалий. Если мы рискнем и пройдем мимо них, то покинем этот замкнутый аномальный лабиринт и сможем двигаться дальше. Если нет... Что ж, мне уже в любом случае будет все равно. Преодолеть незримую стену, отделяющую нас от цели, можно было лишь в одном месте. Здесь, прямо передо мной, где небольшое расстояние между двумя жарками давало маленькую, но все-таки надежду на то, что нам удастся выбраться. Скажи кто-нибудь раньше, что мне придется заниматься чем-то подобным, я бы искренне посмеялся над ним. Сейчас мне было не до смеха. Если учесть, что аномалии находятся в постоянном движении, то шансы выжить стремятся к нулю. Стоит ли так рисковать? Да, когда риск оправдывает средства. Ступив между аномалиями, я замер, пытаясь понять, изменилось ли хоть что-то в их поведении. Если успеть заметить момент начала их сближения, то, может быть, еще удастся вырваться из горячих объятий. Глаза начинали болеть от перенапряжения, а пот градом стекал по лицу, отчего на губах был неприятный солоноватый привкус. Шаг, еще один, еще и еще. Половина пути была пройдена, и теперь сомнения были излишни. Если аномалии придут в движение, то я не успею ничего предпринять. Удача или злой рок? Слепое везение или всего лишь насмешка фортуны? Облако горячего воздуха над одной из аномалий колыхнулось в мою сторону. Что это было? Предупреждение? Она почувствовала мое приближение? Или это разыгралось воображение? Не сводя глаз со странной жарки, я прошел еще чуть дальше. Оставалось всего ничего, и еще совсем чуть-чуть. До сих пор не могу понять, в какой же момент аномалия пришла в движение. Помню лишь холодную мысль об опасности, что кольнуло сознание, и липкий страх, сковавший все тело. Не отдавая себе отчета в происходящем, я рванул вперед, скидывая секундное оцепенение. Сзади послышался тихий хлопок и гул рвущегося на свободу пламени, но почти сразу же его заглушили восторженные крики друзей. В глазах на секунду потемнело. Вдруг стало непомерно тяжело ровно стоять на ногах. Хотелось упасть и... Обхватив лицо руками, я рассмеялся. Все тело било мелкая дрожь, отчего со стороны, наверное, казалось, что я впал в истерику. «Все нормально?» — донеслось до меня, и я обернулся, встречаясь взглядом с взволнованным механиком, что стоял почти рядом, если не брать в расчет разделявших нас смертельных аномалий. «Все в порядке. Хочешь — верь, хочешь — нет, но на этой стороне намного спокойнее. Кто следующий?» «Псих, если что-то случится, то танку понадобится проводник. Ты сможешь его вывести». Я внимательно посмотрел на аномалии и на тот узкий проход, через который мне только что удалось проскользнуть. Расстояние вроде бы осталось прежним.
«Жаркие. Они двигались, когда я шел?»
«Нет, я не сводил с них глаз». Друг внимательно посмотрел мне в глаза.
«Тебе показалось. Ты просто устал».
Я вымученно улыбнулся и махнул рукой психу. Не было сил даже просто удивляться происходящему. Новичок медленно и осторожно, но в то же время спокойно и без приключений прошел между аномалиями. Ничего не случилось и с танком, хотя за него я переживал сильнее всего. Он был крупнее любого из нас, а значит и пространства для маневра у него не было вовсе. Жарки вообще никак не проявляли себя, позволяя спокойно проходить мимо. Механик пошел последним, предварительно перекинув через невидимую преграду наши рюкзаки. «Готов?» — спросил я у друга, стоявшего у самой границы. «Не стоит задерживаться. Кто знает, что может произойти?»
«Что-то не так?»
«Нет, все нормально. Просто, если что...»
«Ну, я понимаю, сейчас нет времени, но просто заткнись и иди. Все будет нормально».
«Ты для меня всегда был не только наставником, но и лучшим другом», — закончил мех и сделал шаг в проход между аномалиями. Мы оцепенели, молча наблюдая за каждым его движением, а он, наоборот, старался нас не замечать. Механик прошел уже половину пути, когда одна из аномалий, та самая, что перепугала меня до смерти, пришла в движение. Танк выругался в голос и сделал непроизвольный шаг вперед, прекрасно понимая, что помочь ничем не может. Я лишь обессиленно сжал кулаки, чувствуя, как кровь застучала в висках. Механик не последовал моему примеру и не побежал, а наоборот, замер, не двигаясь. Неужели это правда? Неужели аномалии обладают разумом и могут чувствовать приближение людей? Жарко будто издевалась над своей жертвой. Она замерла сразу после того, как напарник перестал двигаться. Секунды тянулись мучительно медленно, а все вокруг продолжали напряженно наблюдать за игрой между человеком и зоной. Общее бездействие нарушил псих. Отойдя в сторону от нас и встав недалеко от аномалии так, что теперь все трое, механик, Жарко и он сам, находились на одной линии. Парень старался не привлекать к себе внимания, и никто, за исключением меня, даже не смотрел в его сторону. Левую руку псих положил на подсумок для артефактов и закрыл глаза, словно впав в транс. Не в состоянии ничего изменить, я продолжал обессиленно наблюдать за происходящим. Долго так продолжаться не могло. Механик, наконец, взял себя в руки и вновь медленно двинулся вперед. Но стоило ему сделать лишь шаг, как Жарко тут же рванулась к нему навстречу. Рванулась и тут же остановилась, будто натолкнувшись на невидимую преграду. Такое я видел впервые. Аномалия словно вибрировала, то чуть-чуть двигаясь вперед, то возвращаясь назад и начиная все сначала. Напарник, не желая больше испытывать удачу, бросился бежать, покидая опасный коридор. Стоило ему ступить на безопасный клочок земли, и Жарко тут же словно порвала невидимые путы, рванувшись на то самое место, где он находился всего секунду назад. Но все уже было кончено. С нас тут же спало оцепенение. Танк кинулся к упавшему на колени меху, пытаясь привести того в чувство и что-то втолковать. Псих же, наоборот, покачнувшись, но устояв на ногах, резко развернулся и отошел чуть в сторону, словно ничего и не было. Когда я приблизился к нему, он спокойно смотрел на горизонт, туда, где уже почти наполовину скрылся красный диск заходящего солнца. «Любуешься пейзажем?» — я окинул напарника изучающим взглядом. Все было как всегда, лишь лицо немного бледнее, чем обычно, и левая рука, на которой были отчетливо видны вздувшиеся вены, чуть дрожала. «Что-то не так?» — парень, непонимающий, слегка виновато посмотрел на меня. «Что это было?» «Где?» — он оглянулся по сторонам, будто и вправду надеялся увидеть поблизости нечто необычное. Я не сводил с психа взгляда, и ему пришлось посмотреть мне в глаза. Вот только этот взгляд мне не понравился. Он был каким-то насмешливым и самоуверенным. «Закат», — тихим голосом отозвался наш новый напарник, вновь посмотрев на горизонт. «Всего лишь навсего кровавый закат. Красиво, правда?» Глава 5. Слепое предзнаменование.
«А вот хрена тебе», — говорю я ему, «и как засажу из подствольника». Но эта тварь тоже не пальцем делана. Короче, контролер на нас как всю свою ораву натравит, но мы и начали пляску смерти. Ох, и поработала тогда моя детка. Танк с улыбкой погладил свой пулемет. Не меньше полусотни тварей положила. «Там их всего не более двух десятков было», — усмехнулся механик, но уязвленный рассказчик лишь отмахнулся. «Я всегда знал, что у тебя проблемы с математикой. Ну, чтоб такие!» «Да пошел ты! Сам-то только гораздо, что...» «Заткнулись оба!» — вяло бросил я, усаживаясь поудобнее у костра после внеочередного осмотра периметра лагеря. И угораздило же так вернуться прямо к самому разгару беседы. До того, как мех влез в разговор, танк травил психу разные байки, правдивость которых была под большим сомнением. Любил наш сказочник порой приукрасить, а когда находился благодарный слушатель, то его совсем несло, и он мог часами во всех подробностях рассказывать истории, выдумывая их прямо на ходу. И надо сказать, что это у него неплохо получалось. Так что, если бы не его сила, носить ему кличку «Сказочник», ну или, на крайний случай, «Трепло». Шутки шутками, а кто знает, как бы повернулась его судьба, не сунься он в свое время в зону. Может, был бы уже признанным писателем-фантастом. «Ну и как там?» Механик подкинул в костер сухих веток, не давая тому потухнуть. «Сейчас не лето, и ночи в зоне холодные, так что совсем без костра никак. Но дым и пламя — это лишний риск огрести неприятностей, порой несовместимых с жизнью. Садись ближе, согрейся, а то за ночь льдом покроешься». «А нашему железному фениксу не привыкать!» Танк похлопал меня по плечу. «Как ты там всегда говорил, руки должны быть чистыми, а сердце холодным?» «Чистый ум и холодное сердце», — поправил я друга. «Руки в зоне чистыми не бывают». А ситуация, ребятки, впрямь хреновая. В округе не видно ни одного более-менее надежного укрытия, где можно было бы спокойно переночевать. Разбивать лагерь в поле, рядом с лесом, — не лучшая идея. Но разве есть варианты? Был бы день, а так... Я лишь махнул рукой. «До реки тут недалеко, так что мы, скорее всего, в нужном квадрате. Точнее сказать не могу. Те немногие ориентиры, о которых говорил Воронин, ночью искать бесполезно. Придется ждать утра». «Может, и не придется искать никакие ориентиры?» Механик кивнул на прямоугольный металлический кейс, лежащий рядом с ним. «Не зря же псих с танком эти сумки по всей зоне таскали». Повисла пауза, и все, как по команде, уставились на загадочный кейс. Танк даже придвинулся ближе к механику. Я взглянул на часы. 13:01. По меркам обычного человека ждать не так уж и долго. 5 часов только и хватит, чтобы слегка вздремнуть. Но по законам зоны, здесь, посреди неизвестной территории, где в округе полно тварей, желающих добраться до твоего горла, пережить это время будет не так-то просто. Повстречаться мне с контролером на узкой тропинке, если я преувеличиваю. «Псих, ложись-ка ты спать и начинай смотреть прекрасные сны. Завтра от нас всех потребуется показать все, на что мы способны. Танк, ты обходишь территорию по периметру, и не дай бог тебе не заметить даже какого-нибудь полудохлого тушкана. От костра далеко не уходи. Если что-то серьезное, сообщай по громкой связи или ори благим матом. Ну а если полное дерьмо, то пали без предупреждения. Вопросы есть?» Парни переглянулись и медленно, с неохотой, но все же зашевелились. Когда танк удалился на приличное расстояние, а псих демонстративно улегся к нам спиной и вроде бы даже задремал, я внимательно посмотрел на механика. «Показывай, Кулибин, что там за 8-е чудо света у тебя в волшебном сундучке?» «Зачем парней разогнал? Им бы тоже было интересно. Да и полезно. Насмотрится еще. А вот споры и дебаты о полезности этой штуки нам сейчас не нужны. Так что не томи, показывай. И давай тоже на боковую. Тебе следующему дежурить». Друг хитро улыбнулся, понимая, что сумел таки меня заинтересовать, и закурил, нарочито медленно доставая сигарету из пачки. Вообще-то на таких серьезных заданиях, как сейчас, порой и курить запрещалось. У некоторых тварей очень чуткое обоняние. Сигаретный дым многие из них научились безошибочно выделять среди всех остальных запахов. Однако сейчас я промолчал, лишь недовольно хмыкнув. Механик поставил кейс на колени, ввел код и, наконец, щелкнул замками, откидывая крышку. В свете костра мне не сразу удалось разглядеть содержимое этого чудо-ларца. Точнее, разглядеть-то удалось, но вот понять, что это такое, не получалось до тех пор, пока напарник не выложил содержимое на землю. «Ну, какие есть мысли?» — осведомился друг, открывая второй кейс поменьше, который оказался переносным пультом управления, оснащенным двумя небольшими экранами. Пальцы механика привычно пробежали по клавиатуре и... О чудо! Экраны слабо засветились, а прибор, стоящий на земле, тихо загудел и медленно, как будто издеваясь надо мной, поднялся в воздух на уровень глаз. «Твой личный самолет? Тебе не кажется, что он тебе не по размеру?» «Очень смешно. Это новейшая улучшенная военная разработка радиоуправляемого дрона СК-71В. Такого добра у нас пока единицы, но, надеюсь, скоро удастся наладить поставки». «Очень мило», — произнес я, внимательно разглядывая машину, парящую в воздухе. Вообще-то, на первый взгляд, он больше походил на маленькую копию самолета вычурной формы, отдаленно напоминающего все эти корабли пришельцев из фантастических фильмов. Никакого оружия разглядеть не удалось, но меня все равно не покидала уверенность, что уж такая высокотехнологичная игрушка никак не может оставаться беззащитной. Но, как ни крути, уважение это чудо вызывало, и мне хотелось поскорее увидеть его в действии. «На что он способен?» — наконец спросил я друга, которому тоже не терпелось поведать мне о своей работе. «Это не боевая версия», — смутился мех. «Оно и понятно. Неприятно самому поливать грязью предмет своей гордости. Зато тут используется новейшая технология, позволяющая дрону почти бесшумно подниматься высоко над землей. Еще имеется довольно хитроумная система маскировки, в которой я, если честно, и сам до конца не разобрался. Короче, Кулибин, бесшумно удирать в небо и мастерски маскироваться — это хорошо, но дальше-то что? Камнем падать на головы противников? Поздравляю, в зоне появилось наидобрейшее привидение с мотором». «Знаешь, а в чем-то ты даже прав. Дрон и вправду больше похож на привидение, чем на боевого робота, кем он по сути и не является», — удивил меня друг. «Нет, кое-какое вооружение у него имеется, но он создавался в первую очередь для шпионских целей. Дрон, поднимаясь высоко над землей, может длительное время вести видеозапись своего патрулирования. Мы, в отличие от военных, не имеем доступа к спутникам, так что подобные технические изыски нужны нам, как воздух. Конечно, при необходимости дрон может помочь огнем с воздуха, но не таким сильным, как хотелось бы. Но согласись, столь неожиданная для врага атака может стать последним сюрпризом в его жизни. Тогда почему мы не начинаем ими активно пользоваться? Зачем рисковать людьми и посылать их в разведку, если можно просто рассылать по зоне подобные консервные банки с вентиляторами?» «Я повторюсь, это улучшенная версия, но не идеальная. Она еще находится в процессе активного тестирования и доработки, так что...» «Мы в какой-то мере первопроходцы-испытатели?» «Можно и так сказать. Первые разработки в этой области появились довольно давно. Скажу даже больше, уже успело смениться первое поколение подобных машин. Те пробные версии были настолько неуклюжи, сложны в управлении и требовали слаженных действий нескольких человек. А теперь посмотри, каков прогресс». Механик с победоносным взором посмотрел на меня, но я не разделял его гордости. «Чтобы использовать дрон, не нужно изучать тонны макулатуры. Я сам в одиночку могу управлять им. Но это еще не предел. Даже этот прототип почти идеален там, по ту сторону кордона. Но в зоне почему-то возникают определенные трудности. До конца неизвестно, что именно вызывает сбои в программе, но факт остается фактом. Управлять подобными штуками можно лишь с близкого расстояния, когда связь между машиной и пультом управления максимальна, и дрон находится под постоянным контролем. Но даже в этом случае срок службы машины сокращается в сотни раз. А разве производитель не дает пожизненной гарантии?» «Зря извишь, пророк. Это техника будущего, нашего с тобой будущего. В будущем, где в пекло лезут машины, сталкерам нет места», — осадил я друга. «Значит, ты хочешь провести полевое испытание и попытаться установить причину помех?» «Не только. Этот дрон начинен такой аппаратурой, которая ни мне, ни тебе даже не снилась. Не буду вдаваться в подробности, но с его помощью мы сможем, например, определить пустоты в земле. Ну же, думай, пророк!» «Лаборатория», — наконец дошло до меня. «Механик, ты гений! Если у этой штуки все получится, это сильно облегчит нашу задачу. Вот видишь, а ты называл дрона консервной банкой. А пусть он обидится на меня», — я примиряюще улыбнулся. «Когда собираешься приступить к поиску лаборатории?» «Уже. Напарник сверился с показаниями датчиков и, судя по выражению лица, остался доволен. «Опрос устройства и проверка целостности системы прошла на отлично. Можем приступать. Я задам дрону маршрут следования, и каждый час он будет присылать подробный отчет о проделанной работе. К сожалению, здесь не все так отлажено, как хотелось бы, так что для полной уверенности тесты придется повторить. Но я готов поспорить, что к утру мы будем точно знать, куда двигаться. Если, конечно, эта лаборатория еще до сих пор существует. И пун тебе на язык. А консервной банке — удачи. Видит черный сталкер, если ей все удастся, с меня... А что она употребляет?» Трук недвусмысленно хмыкнул и с головой погрузился в работу. Солнце было в зените и сильно пекло непокрытую голову. По лицу бежали струйки пота и ужасно хотелось пить. Казалось, сами легкие раскалились до чудовищной температуры, и с каждым вдохом огонь в груди разгорался все сильнее. Но, несмотря на это, спокойствие и уверенность в себе никуда не делись. Я твердо знал, куда идти. Моя цель, трубы ЧАЭС, были видны издалека, и сбиться с пути было невозможно. Вот только почему так тяжело вспомнить, где я нахожусь? С какой стороны приближаюсь к ЧАЭС? И зачем вообще туда иду? Не знаю, но внутренний голос подсказывал, что моя цель именно там. Там разгадка всего, что беспокоило меня последнее время, что заставляло напиваться от бессилия и разбивать в кровь кулаки. Сейчас мне не нужен никто. Я у цели и смогу все исправить сам, без чьей-либо помощи. «Ошибаешься», — раздался спокойный, до боли знакомый голос в моей голове, и я остановился. Все начиналось сначала. Все как всегда. Но уж нет, на этот раз я не позволю кому бы то ни было все испортить. Ты смешон, и ты это понимаешь. Ты сам во всем виноват.
Нет!
Прокричал я, срывая с плеча автомат и нажимая на спусковой крючок, поливая свинцом пустоту вокруг себя. Я делал это не от злости, не в надежде поразить незримого собеседника. Я знал, что не смогу причинить ему вреда. От бессилия. Ты смешон. Ты сам вынес себе приговор и теперь лишь способен со стороны наблюдать за его исполнением. Но ты не сошел с ума. Никто не даст тебе такой возможности. Ты будешь помнить это всегда.
Будь ты проклят! Слышишь? Черт бы тебя побрал!
Прокричал я в небо, затягиваемый свинцовыми тучами. За секунду они заволокли его, надежно спрятав за собой солнце. Раздался раскат грома, и вдалеке, там, у самых труб, пронизывающих насквозь небо, сверкнула молния. Мой незримый собеседник ничего не ответил, неожиданно замолчав и оставив меня наедине с разыгравшейся бурей. Дождь хлестал по лицу, сильный порывистый ветер мешал идти, поднимая в воздух клубы пыли и мелкий мусор, заставляя зажмуривать глаза. Но я все равно упрямо шел вперед, туда, где меня ждали ответы на мои вопросы, шел к сердцу зоны. Вдруг сильная вспышка молнии озарила все небо. Она словно рассекла его напополам, обнажив то, что скрывалось за ним. Несмотря на резь в глазах, я смог разглядеть в воздухе вертолет и еле заметный ракетный след, тянущийся следом. Через секунду небо вновь озарилось ослепительно яркой вспышкой. Раздался взрыв, и горящая винтокрылая машина, завертевшись волчком, стала резко терять высоту, оставляя за собой черный длинный след. Пилот до последнего пытался выровнять вертолет, но безрезультатно. Надеяться можно было только на чудо. Место падения вертолета осветила очередная яркая вспышка, и я, не раздумывая, кинулся к нему. В голове, вместе с пульсирующей болью, монотонно, вновь и вновь повторялась только одна фраза. «Только не так. Только не снова». С нечеловеческой быстротой я поднялся на невысокий пологий холм, что отделял меня от места катастрофы, и остановился, не в силах пошевелиться. Военный вертолет упал на бок, срезав винтом стоящее неподалеку молодое дерево, которое теперь слабо горело, наравне с пожелтевшей травой. Нигде и нигде не было видно. Но и понятно, в такой катастрофе вряд ли кто-нибудь смог бы выжить. Вертолет был объят огнем, шансов выбраться из горящей машины не было. Худшие опасения имеют поганое свойство сбываться. Этого тебе не изменить. Никогда. Ноги и руки будто налились свинцом,
Я упал на колени, не в силах больше сдерживать эмоции. Кажется, я заплакал.
«Это ты убил их. Ты не смог предотвратить произошедшее. Ты во всем виноват. Так чего же ты хочешь? Неужели думаешь, что достоин большего? Так докажи! Вставай! Хватит искать виноватых! Найди в себе силы взглянуть правде в глаза, даже если это будет последнее, что ты сможешь сделать!»
Сейчас голос уже не просто звучал. Он гремел, заглушая всю округу, пересиливая шум стихии и заставляя меня вздрагивать при каждом слове. Я открыл глаза и заставил себя еще раз посмотреть на место катастрофы. Тело вновь начала бить мелкая дрожь. Руки и ноги отказывались слушаться. Но мне все-таки удалось подняться и сделать шаг по направлению к человеку, что замер около горящего вертолета, стоя ко мне спиной. Приближаясь, я пытался вспомнить, видел ли его прежде, но ничего не получалось. Что-то неуловимое, на первый взгляд маловажное и незаметное, каждый раз ускользало от моего внимания.
«Эй, с тобой все в порядке?»
Я приблизился достаточно близко, чтобы хорошо разглядеть человека. Мужчина, блондин, со светлыми выгоревшими волосами, ростом чуть ниже меня. Физически развит слабо, по крайней мере, так показалось на первый взгляд. Оружия при себе не имел, что было настоящим абсурдом для зоны. Одет он был в старую потертую военную форму без каких-либо знаков отличия. В общем, во внешности незнакомца не было ничего такого, что могло выделить его из сотни других таких же невзрачных сталкеров. Незнакомец никак не отреагировал на мою реплику, и я, наконец, решился. Снял с плеча автомат и направил его в спину парня. Былой ветеран, целящийся в неопасного, безоружного человека. Наверное, со стороны это смотрится смешно.
«Без резких движений. Медленно повернись, или я буду стрелять».
«Пророк, что с тобой? С кем ты разговариваешь?»
Услышал я удивленный голос механика сзади и обернулся. Они все были здесь. Псих, механик, танк. Все стояли и удивленно смотрели на меня.
«Вы разве не видите его? Да вот же, посмотрите, вот он, передо мной!»
Следуя непонимающему взору друзей, я повернулся к незнакомцу, понимая, что увижу. Пустота. Лишь догорающий вертолет и больше никого.
«Этого не может быть! Он был здесь! Я слышал! Мне сказали, он здесь!»
«Кто сказал? Пророк! Успокойся, все будет!»
Мех не успел договорить. Вместо слов мне удалось разобрать лишь хрипы и какие-то булькающие звуки. Резко обернувшись, я боковым зрением успел заметить какое-то движение по ту сторону вертолета, но сейчас это было уже неважно. Механик. Он упал на колени, пытаясь зажать ладонями перерезанное горло, из которого обильно бежала кровь. Вдруг смотрел на меня непонимающим, удивленным взглядом, пытаясь что-то сказать. Но до меня доносились лишь нечленораздельные хрипы. Я кинулся к нему как раз вовремя, чтобы подхватить обессиленное тело, не дав ему упасть. Он все еще был в сознании, но взгляд был уже каким-то отрешенным, устремленным в небо. Его лицо, перемазанное собственной кровью, было искажено болью. Губы продолжали шевелиться, шепча что-то нечленораздельное. Вскоре он начал биться в конвульсиях, а через секунду все уже было кончено. Дрожащей рукой я опустил ему веки и положил тело на землю, силясь отвести от него взгляд. Лишь нечеловеческий вопль, раздавшийся где-то поблизости, вернул меня в реальность. Скинув автомат, я осторожно двинулся к источнику звука, обходя вертолет. Сначала мне удалось разглядеть психа, который лежал на земле со свернутой шеей и остекленевшим взглядом. Спустя пару секунд, проведенных в бессознательном состоянии, я заметил танка, сидящего около того самого обгоревшего дерева. Грудь друга была буквально изрешечена пулями и на первый взгляд представляла собой одну огромную рану. Кажется, меня вырвало. Слабость волнами распространялась по телу, руки непроизвольно выпустили автомат, ноги подкосились, а в голове была всего одна мысль. Это я. Я привел их сюда. Я руководил квадом. Я во всем виноват.
«Но как тебе на вкус такая правда?» — произнес хриплый голос над самым ухом.
И он совсем не был похож на тот, что так долго сводил меня с ума. Я резко обернулся, но резкий удар в живот охладил мой пыл. Острая боль пронзила все тело. Меня словно вывернули наизнанку. Предательский крик вырвался сквозь плотно сжатые губы. Под ладонью, которой я закрывал живот, проступило что-то теплое. Оно заструилось между пальцами, медленно, по капле, падая на землю. Незнакомец с мощным захватом, как кисками, сжал горло. Я начал задыхаться, в висках гулко застучала кровь. Воздуха не хватало, перед глазами все поплыло, окружающий мир деформировался, принимая какие-то странные вычурные формы. И многочисленный солнечный свет начал тускнеть. Окружение выцветало, теряя краски и навсегда погружаясь в непроглядную, неразличимую тьму. Но напоследок мне все-таки удалось разглядеть искаженное гримасой ненависти лицо нападавшего, и это вызывало у меня лишь улыбку. Каково это, умирая, улыбаться, глядя в свое собственное лицо? Резко сев, я обхватил горло руками, пытаясь скинуть несуществующие руки. Легкие все еще нестерпимо жгло изнутри, сердце билось с утроенной скоростью. Медленно приходило понимание, что это просто сон, всего лишь очередной кошмар. Нехотя, но такой реалистичный мир грез и сновидений все же отступал перед не менее суровой реальностью. Однако, несмотря на это, что-то все еще не давало мне покоя. Что-то, что заставляло внимательнее оглядываться по сторонам и напряженно всматриваться в темноту. «Пророк, это ты кричал?» — раздался обеспокоенный голос танка и в лицо ударил свет фонарика.
«Не знаю», — еле слышно прохрипел я. Во рту пересохло, так что даже ворочать языком было неприятно и больно. «Мог. Мне приснился кошмар».
«Это не он!» — раздался совсем рядом взволнованный голос механика. И тут же загорелся еще один фонарик, но на этот раз направленный не на меня, а куда-то за спину танка. Понимая, что происходит какая-то чертовщина, я вскочил с земли и, вскинув оружие, повернулся в направлении, куда указывал механик, включая налобный фонарь. Но стоило только лучу света выхватить из темноты психа, как тот сразу же выстрелил, выпустив короткую очередь. Запоздало сообразив, что целились не в нас, а в воздух, я с трудом подавил в себе желание открыть ответный огонь. А мои друзья уже кинулись на помощь психу. В этот самый момент, словно получив сигнал к действию, от верхушки ближайшего дерева отделилась нечеткая тень и камнем упала вниз. Мне удалось первым заметить опасность, и я, не раздумывая, нажал на спусковой крючок. Длинная очередь по диагонали полоснула монстра, который, издав душераздирающий вопль, вдруг завис прямо в воздухе. Но на этом чудеса не закончились. Махая растопыренными в разные стороны мощными крыльями, отдаленно напоминающий человека полутораметровая тварь стала быстро подниматься вверх, растворяясь в ночной темноте. Поспешно выпущенные вслед очереди ушли в молоко.
«Твою мать! Только гигантских летучих мышей нам тут не хватало!» — процедила я сквозь зубы. «Бэтмены, черт бы их побрал! Вы слышали когда-нибудь о чем-нибудь подобном?»
Никто не удосужился мне ответить, что было вполне предсказуемо. Окинув психа поспешным мимолетным взглядом, я отметил про себя, что парень вроде был в порядке. Испуганный взгляд и мертвенно-бледный цвет лица не в счет.
«Все сюда! Живо!»
— донесся до нас возглас механика из лагеря. «Какого черта он уже там делал? Ну и шустрый же он, зараза!» Когда мы приблизились к потухшему костру, то с удивлением обнаружили сидящего на земле друга, поставившего себе на колени пульт управления от дрона и с чудовищной скоростью стучавшего по клавишам.
«Смотрите сюда!»
Мех ткнул пальцем в один из экранов, на котором ничего не было видно, кроме светло-голубого фона.
«Это изображение с термальной камеры дрона. А сейчас... Подождите! Вот, видите?»
Он указал на маленькое пятно почти в центре экрана, подсвечивающееся слабым, еле заметным желтым цветом.
«Эта тварь теплокровная. Пусть даже температура ее тела очень низкая, мы все равно можем следить за ней. Сейчас, дайте мне еще пару секунд».
Друг опять застучал по клавишам, после чего картинка на экране стала изменяться. Желтое пятно быстро приближалось, увеличиваясь в размерах.
«Готово! А сейчас самое интересное! Пророк, смотри внимательно!» — произнес мех, нажав и удерживая одну из клавиш.
Сначала ничего не происходило. Желтое пятно на секунду замерло посередине экрана, и вдруг откуда-то сверху до нас донесся оглушающий вопль, сквозь который почти невозможно было разобрать приглушенные выстрелы. С чудовищной скоростью пятно начало метаться по экрану из стороны в сторону,
и по хищной улыбке друга я понимал, что там, высоко в небе, сейчас творится настоящий ад. Однако дальше тварь предприняла то, чего мой товарищ, похоже, совсем не ожидал. Наверное, поняв всю безвыходность ситуации, желтое пятно на экране сначала остановилось, а потом, наоборот, стало быстро приближаться, перейдя из бегства в лобовую атаку. Черт, много бы сейчас отдал, чтобы видеть это противостояние рукотворной машины и обезумевшего монстра. Механик пытался все исправить, но избежать столкновения все равно не удалось. По экрану пошли помехи, и судя по тому, что желтое пятно вдруг куда-то исчезло, твари удалось уйти.
«Кажись, того! Отлеталась твоя консервная банка!» — усмехнулся танк, наблюдая за паникующим другом. «Ты скажи там, чтобы в следующий раз ему чайник попрочнее поставили!»
«Заткнись!» — по привычке огрызнулся механик. Судя по быстроте сменяющейся картинки, наш дрон сейчас волчком вращался в воздухе, пытаясь отыскать своего обидчика. «Это не он?» — выдвинул свою версию псих, указывая на нижнюю часть экрана. Секунда, и в центре опять появилось маленькое желтое пятно. Вот только на этот раз оно не увеличивалось, а наоборот, очень быстро уменьшалось. «Она ведь падает! Точно падает!» Мех так искренне радовался своей победе, что когда вдруг пятно окончательно исчезло с экрана, его глаза расширились, а на лице читалась растерянность и даже обида. Он в ту же секунду вывел на соседний экран какие-то огромные таблицы, сплошь заполненные быстро меняющимися цифрами и малопонятным текстом. «Этого не может быть! Можете мне не верить, но там вода! Внизу река Припять! Тварь ушла в воду!» «Ну и пусть тонет себе! Туда ей и дорога!» — махнул рукой танк. «Не похоже, чтобы тварь погибла. Скорее наоборот. Она специально ушла в воду». «Думаешь, они умеют плавать?»
«Я не знаю. Все указывает на это».
«Ладно, хватит путаться в догадках». Я обвел взглядом окружающие нас деревья. «Сейчас лично мне понятно лишь то, что нам чудом удалось избежать смерти. Не знаю и не хочу знать, что было бы, слетись на наш лагерь хотя бы парочка таких тварей». «Псих». Я внимательно посмотрел на парня, который, кажется, окончательно оклемался. «Может, стоит еще немного отдохнуть?»
«Нет, я теперь глаз не сомкну».
«Ладно, будь по-твоему. Сейчас еще раз все внимательно осмотрим. А после мы с психом заступаем на дежурство. Вы, парни, как хотите. Если сможете уснуть, то отдыхайте. Механик, пусть твой дрон тут покружит немного и возвращается к прежнему заданию. С Ворониным свяжемся позже. Боюсь, у меня для него не слишком приятные новости». Я в очередной раз окинул взглядом экран, на котором дрон все так же исправно выводил картинку, но не нашел никаких следов летающего монстра. Новый вид тварей — результат очередной мутации, что с пугающим постоянством происходит в зоне и делают местных монстров еще опаснее и смертоноснее. Каково наше место в этой эволюционирующей пищевой цепочке? Простая ли роль двуногого корма или нечто большее? И есть ли хоть маленький шанс прекратить все это? Здесь, в зоне, человек давно перестал быть хозяином. В последнее время мне все сильнее казалось, что цель долга — это просто очередная несбыточная мечта. Миф, которому так и суждено остаться таковым в наших воспаленных фантазиях. «Почти самый центр — поля падших», — сообщил механик неприятные новости, как только все собрались и принялись с неохотой завтракать. «Ты уверен? Твой геликоптер не может ошибаться?» Танк с недоверием посмотрел на пульт управления дроном. Мех лишь отрицательно кивнул и посмотрел на меня. В воздухе повисла неприятная пауза. Все даже жевать перестали, ожидая от меня окончательного решения. Прошел примерно час, как рассвело, и уже давно можно было выдвигаться в дорогу, но я почему-то медлил, не отдавая приказа. Механик с психом последнее время все чаще смотрели в мою сторону, словно хотели что-то сказать, но так и не решались. После ночных приключений остаток дежурства прошел на редкость спокойно. Наверное, к тому времени мы уже просто исчерпали всю порцию отведенных нам неудач. Пару раз я слышал странные шорохи. В какой-то момент даже удалось разобрать собачий лай и звуки какой-то возни. Но ни разу никто так и не рискнул к нам приблизиться. И все было вроде бы хорошо. Но из головы никак не шел приснившийся накануне сон. В зоне нередко снятся кошмары, но еще никогда они не были настолько реалистичны. Что это? Предупреждение? Или просто дурной сон, который следовало поскорее забыть? В нем странным образом смешалось мое прошлое и настоящее. Но можно ли было его рассматривать с точки зрения будущего? Я давно перестал верить в случайности. Зона быстро учит обращать внимание на каждую мелочь и расценивать ее как прямую угрозу для жизни. Лучше лишний раз перестраховаться и выглядеть в глазах других трусливым идиотом, чем лежать потом вместе с этими другими на земле и пялиться остекленевшим взглядом в небо. Механик так и не сомкнул глаз ночью, просидев все время за пультом управления дроном, расшифровывая и анализируя отчеты, присылаемые каждый час. Он, в отличие от меня, делал все от него зависящее, чтобы поскорее положить всему этому конец. А вот танк, в отличие от друга, наоборот, только минут 15 назад протер заспанные глаза и, широко зевнув, уселся, как ни в чем не бывало, завтракать. Я с усмешкой окинул взглядом остальных своих товарищей, которым кусок не лез в горло. Танк всегда был предельно простым человеком и никогда не заморачивался по пустякам. Если надо спать, спит. Надо есть – ест. Сидеть тихо, не издавая ни звука. Ну, вы поняли. Классический боец, которому не надо думать о планировании операций и взвешивании всех «за» и «против». Зачем, когда для этого есть командиры, в число которых он никогда не рвался? Это меня в нем и удивляло. До нашей с ним встречи мне казалось, что не существует людей без амбиций и грез о своем великом будущем. Если вспомнить поговорку о том, что плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, то на примере танка могу заверить, она просто пустой звук. Этот парень – один из лучших бойцов, с которыми меня свела судьба. И то, что он до сих пор жив, является лучшим доказательством моих слов. Закон джунглей – всего лишь навсего никчемная рекомендация по сравнению с законами зоны. 5 минут, чтобы собраться и привести себя в порядок. Наконец произнес я, и, кажется, парни вздохнули с облегчением. Не прошло и минуты, как все были готовы. Я, как всегда, шел первым, но на этот раз не один, а в компании механика. Теперь я был лишь проводником, выбирающим дорогу, в то время как мой друг указывал маршрут. Перед самым выходом он установил связь между дроном и своим ПТА, и теперь лишь немного корректировал наш путь относительно траектории движения дрона. Мое устаревшее приемопередающее устройство таких хитростей не поддерживало, да если честно, не особо и хотелось. Идти в компании друга, при этом перекладывая часть своих обязанностей на его плечи, было гораздо приятнее. Особенно сейчас, когда в голове были сплошь черные невеселые мысли. Танк с психом шли следом, порой тоже равняясь друг с другом и что-то оживленно обсуждая. Черт возьми, как бы мне сейчас хотелось забыться и точно так же, по-простецки, потрепать языком. Я посмотрел на горизонт, туда, где нас ждала проклятая лаборатория. Ничего примечательного, лишь выжженная радиоактивная земля с редкими островками желтой пожухлой травы. Засохшие искривленные деревья лишь изредка встречались на нашем пути, отчего казалось, будто мы бредем по пустыне. Поле падших. Интересно. Каким же законченным романтиком надо быть, чтобы придумать такое название для этой богом покинутой глуши? Вокруг лишь пустые, запущенные земли, на которых уже, наверное, никогда не возведут дома, не построят дороги, парки и цветущие сады. Больше никогда в этих краях не будет слышен детский звенящий смех и мирные спокойные разговоры людей, которые когда-то с наслаждением отдыхали здесь. Теперь это место обитания лишь одной смерти, над которой не властно даже время». Вокруг лишь пустота и смрад. Кажется, что сам воздух впитал в себя гниль этих мест. Механик вдруг резко остановился и, вскинув автомат, вопросительно посмотрел на меня. Я коротко кивнул, приметив его находку, и стал медленно обходить ближайшее дерево стороной, не сводя глаз с мирно сидящего человека. Однако познакомиться с беспечным путником нам так и не удалось. Мы опоздали, причем очень сильно. Труп мужчины был далеко не первой свежести. Но удивительно было даже не то, что он был не тронут падальщиками. Дежавю. Голова мужчины упала на вспоротую грудь, внутри которой с легкостью можно было разглядеть сломанные кости и те немногие органы, которым удалось уцелеть. По моему телу словно пропустили ток, после чего сразу стало как-то зябко и неуютно. Мой сон. Совпадение? Или зона, не таясь, указывает на последствия, ждущие нас впереди? «Монолитовец», — скептически заметил механик, приблизившись к трупу, не опуская автомат. «Форма их, да и опознавательные знаки на месте.
а наши осведомители, помнится, приметили неподалеку группу хорошо вооруженных людей. Ох, и нехорошее у меня предчувствие. Танк, готовь свою пушку. Кажется, намечается жаркая вечеринка.
Она всегда готова.
Танк довольно оскалился, наводя пулемет на труп. Ну, чего ждем? Или надеетесь, что этот кусок мяса, как в дешевом ужастике, откроет глаза и поведает вам о своей нелегкой жизни? Может, ему башку отстрелить?
Насколько я знаю, существование зомби в зоне — научно доказанный факт, — подал голос псих.
Не научно доказанный, а просто установленный, — поправил механик. Ученые до сих пор не могут понять, как это происходит.
Хватит болтать, идемте.
Я отвернулся от трупа, но не успел сделать и шага, как все внутренности будто скрутило в тугой комок. Горло сдавил удушливый кашель, а из носа брызнула кровь. Согнувшись пополам, я попытался сделать вдох, но ничего не получалось. В глазах потемнело, и я окончательно утратил ориентацию в пространстве. Но стоило только попытаться позвать на помощь, как все тут же прекратилось. Я упал на землю, не в силах больше сопротивляться утихающей боли. Жжение в груди. Вот все, что напоминало о недавнем приступе.
«Господи, с тобой все в порядке?»
Механик бегло осмотрел меня, пока танк с психом, подхватив под руки, помогали подняться.
«Все в норме».
Я легко, но настойчиво попытался высвободиться. Но куда там? Танк вцепился в меня такой хваткой, что любой армейский пес позавидовал бы.
«Выброс».
«Что? Ты о чем?»
Мех озадаченно посмотрел на меня, но все же понял.
«Выброс? И давно ты так остро их чувствуешь? Раньше все происходило гораздо спокойнее».
«Я не знаю. Раньше все было медленно и постепенно, а сейчас все сразу. Такая странная смесь чувств, эмоций, страха и боли. Словно я здесь и сейчас переживаю этот выброс».
«Возможно, это потому, что ты ближе к центру?»
«Дело не в этом. Раньше я уже приближался к Припяти, незадолго до выброса, но ничего подобного не было. Это никак не связано с расстоянием. Я всегда начинаю чувствовать выброс за пару недель. Внутренние ощущения постепенно сменяют друг друга. Это тяжело объяснить, но сейчас все слишком быстро и спонтанно. Я хочу ошибаться, но, по-моему, этот выброс будет намного сильнее. Возможно, в зоне что-то изменится».
«Сколько у нас времени?»
«Меньше недели. Пара дней в запасе точно есть. Но это пока».
Я перевел дыхание. Легкие, хоть и слабо, но все еще жгло изнутри.
«Механик, вывеси предупреждение в сети.
Когда счет пойдет на минуты, предупредишь, ладно?»
Танк, улыбаясь, похлопал меня по плечу.
«Тогда, я уверен, вы сами его уже будете чувствовать», —
почти шепотом произнес я, неуверенно стоя на ногах. Сейчас мне хотелось остаться одному, разобраться в своих чувствах, все хорошенько обдумать и попытаться понять происходящее. Насколько же быстро меняются желания человека. Еще пару минут назад я был бы рад общению с друзьями, но теперь меня тяготило их присутствие. Чем дальше мы шли, тем тяжелее было объяснить происходящее. Возможно ли, что зона таким образом пытается защитить себя? Но если это так, то до каких же тайн тогда удалось докопаться этим ученым? И что, черт возьми, ждет нас там, впереди, в подземных тоннелях лаборатории? Или мне все только кажется? Как же тогда? Нет, быть такого не может. Слишком много совпадений. И слишком высока ставка, чтобы и дальше не замечать очевидного. Но дороги назад нет. А цена? Цена всегда оправдывает средства. Всегда. Рука непроизвольно легла на грудь, пытаясь тщетно нащупать через бронепластины защитного костюма, висевший на шее небольшой серебряный крестик. Я собственноручно сжег последний мост, когда согласился отправиться в рейд. Теперь ва-банк. Делай то, что должен, не оглядываясь назад. И будь что будет.
Глава 6. Свет в конце тоннеля.
«Я думаю, мы на месте». Механик внимательно осмотрел окрестности. «Где-то здесь неподалеку должен быть вход в лабораторию. По данным дрона, под нами сплошные пустоты. Вот только меня смущает то, что их глубина сильно отличается».
«Ты о чем?»
— спросил я, то и дело глядя в бинокль, пытаясь получше рассмотреть и запомнить местность.
«Под нами пустота одной глубины, и, судя по ее протяженности и размерам, я могу предположить, что это и есть интересующая нас лаборатория. Но вот чуть дальше, по краям, имеются еще два, скорее всего, тоннеля, которые ведут намного дальше, словно подкова, окаймляющая лабораторию, но не соприкасающаяся с ней. У них разная глубина, и, похоже, они ведут куда-то дальше, вглубь зоны».
«Красиво излагаешь, но какова точность твоих замеров?»
«Стопроцентной гарантии я тебе дать не могу. Пойми, это все очень сложно. Дрон посылает определенные волны, и по их длине, частоте и еще десятку показателей делаются выводы о пригодности».
«Не грузи, а то у танка уже глаза на лоб полезли», — произнес я и ничуть не удивился, когда рука танка дружески легла на мое плечо. «Есть предположение, как проникнуть в лабораторию?»
«Ну, мы можем заставить танка прокопать нам ход, или...»
«Можешь не продолжать. Мне нравится твоя идея», — перебил я друга.
«Или...» — раздался недовольный возглас танка над самым ухом.
«Или попробовать удачу вон у того холма». Механик указал немного севернее, на холм, крутой спуск которого заканчивался в небольших зарослях молодых деревьев и обильно разросшегося кустарника.
«Мне одному кажется, что эта живописная рощица выглядит как-то искусственно по сравнению со всем тем, что творится вокруг. И обратите внимание, какая ровная земля до этих самых зарослей. Мое мнение, до того, как замаскировали вход в лабораторию, к нему была накатана неплохая дорога. Скорее всего, еще до того, как сюда переехали наши ученые с янтаря».
«Думаешь, специально засаживали грядки, чтобы спрятать вход в лабораторию?» — ехидно осведомился танк.
«Кто их знает? Военные такие неординарные люди, их предсказать очень трудно. Если уж они умудряются траву красить в зеленый цвет, то тут им полная тактическая свобода действий».
Танк хохотнул, но к спору, кажется, не охладел. Наоборот, собирался привести какой-то контраргумент. Однако мне первому надоело слушать их болтовню, и я двинулся в сторону зарослей. Псих было попытался догнать меня и пойти рядом, но по донесшемуся чертыханию стало понятно, что парень успел заметить притаившуюся неподалеку жарку. Я усмехнулся, но ничего не сказал. Дело-то, как говорится, молодое. Подняв ладонь вверх, я приказал друзьям остановиться и осторожно, раздвинув стволом автомата кусты, ступил в заросли. Хрустнувшая под ногой ветка заставила вздрогнуть, но заметить этого, по-моему, никто не успел. Юный натуралист-любитель, мать вашу. Как оказалось, скрытых в этой рощице сюрпризов оказалось не так уж много. Это если не считать гроздями свисавшего с веток жгучего пуха, притаившихся в самой гуще несколько трамплинов, ночную звезду, перекочевавшую в мой подсумок для артефактов, и спящую плоть, которая возмущенно заверещала, когда я чуть было не налетел на нее. Последняя, заметив нацеленный в свою сторону автомат, передумала атаковать и пулей кинулась на утек. По донесшемуся мату и пулеметным выстрелам можно было догадаться, что сделала она это напрасно. Когда с разведкой было покончено, я, чертыхаясь, наконец выбрался из этих кущей, потирая правую ладонь после малоприятного контакта со жгучим пухом.
«Это тебя твоя подружка царапнула?» — хохотнул танк, кивком указывая на мою покрасневшую ладонь. «Где твое воспитание, пророк? Дамочка вылетела, как кипятком ошпаренная. Чем вы там занимались?»
«Как там?» — перебил друга механик, доставая из рюкзака аптечку и протягивая ее мне.
«Ну, что-то я там действительно нашел. В холме бетонный тоннель приличных размеров. Уверен, нам надо двигать в том направлении. Возражения есть?»
Я для порядка окинул друзей добродушным взглядом.
«Вот и славненько. В колонну по одному и двинули. Только это... осторожнее».
Дорога была уже мне известна, так что входа мы достигли меньше, чем за пару минут. Включив фонари, попытались было разглядеть, что нас ждет впереди, но бесполезно. Лучи света беспомощно растворялись во тьме, и нам оставалось только гадать о длине тоннеля.
«Темноты никто не боится?» — спросил танк, первым делая пару шагов вперед и освещая пол, насколько это было возможно.
«Поздно пить боржоми, когда почки отказали», — ответил я за всех. «Всем приготовить болты. Обнаружить некоторые аномалии в закрытом пространстве при отсутствии света почти невозможно. Будем надеяться, что здесь таковых нет. И да поможет нам всем черный сталкер».
Парни, не сговариваясь, шагнули в темноту,
и по гулкому звуку шагов, разносящихся эхом по тоннелю, стало понятно, что настроены они решительно. Вот только я почему-то не спешил идти следом. Что-то удерживало меня, заставляя стоять на месте и ждать. Чего? Или кого? Механик, поняв, что я так и не сдвинулся с места, остановился и вопросительно посмотрел на меня. «Что с тобой? Что-то чувствуешь?» Он сделал шаг ко мне навстречу, но я жестом заставил его остановиться. Звуки шагов стихли. Остальные тоже остановились и внимательно наблюдали за нами. «Нет, просто... просто показалось». Я сделал шаг вперед и еле устоял на ногах, получив сильный удар чем-то тяжелым между лопаток. Не успел я вскрикнуть от боли, как загрохотали выстрелы, оглашая всю округу. Друзья среагировали мгновенно. Но длилась вся эта веселая какофония звуков недолго. «Ты в порядке?» Подбежавший механик хотел было закинуть мою руку себе на плечо и помочь скрыться в тоннеле, но я остановил его. «Мы убили стрелка, но нет уверенности в том, что он был один. Лучше найти укрытие. Местность хорошо простреливается». «Если хотели, то уже бы выстрелили», — осадил я друга. «И неужели ты думаешь, что в меня стреляли?» «Не думай, я не сошел с ума настолько, чтобы не отличить пулю от чего-то другого». Осторожно повернувшись и все еще опираясь о стену, я слегка пнул валяющийся на полу кусок кирпича. «Вот она, эта хваленая пуля с моим именем, отлитая на каком-нибудь советском кирпичном заводе».